Мы изучаем статью «Тело и душа», раздел «Запрет на использование гуманитарной науки». В соответствии с этим, Каббала считает непозволительным использовать гуманитарные науки, а только те знания, которые были практически доказаны, то есть в реальности и истинности которых у нас не может возникнуть никакого сомнения. В науке Каббала мы исследуем реальность, действительность. Это действительностью называется желание получить. И то, что есть желание получить. Так написано, у судьи есть только то, что видят его глаза. Есть желание получить, это материя. Есть формы желания получить, называемые формами, облаченными в материю. Есть абстрактная форма и суть. Но эти вещи никогда не облачаются в материю, и поэтому запрещено нам этим заниматься. Мы их не постигаем непосредственно. И, исходя из этого принципа, наука Каббала обращается ко всем видам деятельности человека в этом мире и относится ко всему, что человек делает, исследует, чувствует в своем мире. Что только то, что возможно проконтролировать, получить непосредственно, реальным образом, то, что можно записать, то, к чему можно вернуться, к тому же самому явлению, передать еще кому-то, чтобы он тоже это сделал и проделал то же самое действие и получил тот же результат, то тогда явление, действие называется действительным, реальным. И только этим занимаются внуки Каббала. Так наука Каббала делит все наши науки на реальные, действительные, настоящие, истинные, и те, на которые нельзя полагаться, опираться на них. Никаким образом. Поэтому мы не можем принять никакого научного знания о понятиях душа и тело из трех вышеуказанных теорий. Почему? Потому что не чувствуют душу, не могут исследовать ее. Даже наше тело мы не очень чувствуем. Мы не знаем, кто оно, что оно. Мы не видим, не чувствуем этот результат, который называется тело. В своем свободном исследовании вне его. И поэтому о теле и о душе нет у нас научного мнения. И если мы находимся под властью тела в его рамках, то о душе мы ничего не можем сказать. Мы не можем ее исследовать. Это не приходит к нам как тема для исследования, исходя из нашего опыта. Ибо выводы исходят из религиозных рассуждений. Мы же можем принять сведения о душе и теле только как научные знания, то есть только исходя из знаний науки Каббала, в которой они приобретены опытом, так что человек не сомневается в их истинности. То есть обычный человек, в тех рамках, в которых он живет, разумеется, он не может исследовать ни тело, ни душу, ни отношения между ними. То, что он думает, исходя из того, что принято думать у человечества, что происходит не из точного исследования реального, а только наука Каббала может этим заниматься. Потому что принимает факты и опыт, исходя из этого реального контроля, реальной проверки как тела, так и души. Поэтому то, что они пишут о теле и душе, Это непонятно обычным людям. Но для того, чтобы понять, что понимают каббалисты под этими понятиями «тело и душа», человек обязан подняться на их уровень, получить те же самые келим, которые есть у них, и тогда с этими келим, в своем желании получить, с экраном, он сможет исследовать те явления, о которых они пишут, и тогда он может убедиться, что это действительно так, и это называется, что он постигает то, что они пишут. До этого, то, что происходит, он должен принимать для себя, что он не понимает и не может правильно себе это представить. То, что находится в книге. В соответствии с этим, у нас есть право использовать в определенной степени только третью теорию, занимающуюся исключительно вопросами тела. Во всех тех заключениях, которые доказаны опытом, и по поводу которых нет никаких разногласий. А общие логические объяснения любых теорий каббалой запрещены. То есть, мы исследуем тело, как это тело находится перед нашими глазами, со всеми своими явлениями, то, что мы исследуем ясным научным образом, как материю и форму, облаченную в материю, и это правильно, можно на это полагаться, и так можно продвигаться в жизни. И не более того. А душе, душу совершенно вообще запрещено нам исследовать, потому что для этого нет у нас келим. Тот, который приобретает эти келим, переходит махсом, начинает видеть свое тело со стороны. Он может уже исследовать всю свою материю, желание получить, исходя из иного угла зрения, свободного от тела, вне тела. Получает независимость от тела. И так он получает возможность заниматься исследованием над телом. Телом называется желание получить. И не важно, что сейчас ему кажется, что это его желание получить, что это плоть, это кости, это жилы. Есть там всякие там костные мозги и так далее. Где же здесь есть желание получить? Но люди, которые получают возможность видеть себя с помощью внешней точки зрения на себя, с помощью сокращения и экрана, они начинают видеть себя построенными из желания насладиться. И тогда видят свою материю, всю ее, всю видят как желание насладиться. И то, что происходит внутри этой материи, это различные степени желания получить. И так и относятся к нему. И поэтому могут исследовать его как тело, как желание получить в точной форме. И кроме того, они начинают исследовать душу. Что значит душу? Желание получить, которая получает экран, называется телом души. А желание получить с экраном, которое получает подобие свету, удостаивается почувствовать наполнение в нем, наполнение от света, и тогда оно называется внутренняя часть души или свет души. Душа включает в себя тело, и свет в нем. Тело, называемое исправленным желанием получить, исправленным экраном, намерением ради отдачи. И свет – это следствие совпадения по свойствам кли и света. И кроме этого нет у нас ничего. То есть все наши исследования с самого начала, все наши ощущения, вся наша действительность, вся наша реальность – находится в желании получить. Насколько мы в состоянии исследовать его внутренним, субъективным образом, потом в приобретении экрана объективным образом, когда мы можем уже видеть его с другой точки зрения, со стороны света, давать ему указания, посмотреть на его формы. И тогда поднимаются к этапу контроля и знания. Но в любом случае, все научные исследования, обычные и наука Каббала, все это только в желании получить. И когда начинают видеть эту материю, желание получить, поднимаются в высший мир, то есть приобретают сокращение, силу экрана, силу отраженного света. И когда смотрят на нашу материю как желание получить, начинают видеть, почему изменения в желании получить дают нам такие формы, как мозг, кости, жилы, плоть и кожа. Почему это вызывает ощущение окружающего мира как чего-то реального? Что за ступени желания получить, которые дают нам возможность слышать звуки, чувствовать цвета и так далее? И начинают чувствовать всю действительность как величины в желании получить.
И тогда понимают, что нет высшей мудрости, чем та, которая занимается желанием получить. И теми формами, которые оно принимает. Соответственно, и тогда все науки, все мудрости включаются в эту науку. Пока что, как он нам говорит, можно заниматься лишь третьим видом нашего восприятия, восприятия тела человека, воспринимать его как машину, которая действует согласно биологическим законам, реагируя на влияние извне, раздражители извне и обеспечивая себе все необходимое для существования. Но он пишет дальше. Критика третьей теории. Однако третья теория чужда человеческому духу образованного человека, поскольку уничтожает личность и представляет его в виде машины, действующей и передвигающейся посредством внешних сил. Отсюда следует, что у человека нет никакого свободного выбора в его желаниях. Он во всем находится под полным воздействием сил природы. Все воздействия совершает по принуждению. Нет у него никакого вознаграждения и наказания за свои поступки, так как закон вознаграждения и наказания может распространяться только на имеющего свободу волеизъявления. Эта теория чужда как религиозным, верящим в вознаграждение и наказание Творцом и уверенным в их благой цели, так и нерелигиозным. Ведь выходит, что каждый из нас предан в руки слепой природы, а мы, обладающие разумом, являемся игрушками в его руках. И слепая природа ведет нас неизвестно куда. Поэтому и третья теория неприемлема и не принята в мире. Здесь возникает вопрос, правильно это или нет. Если мы так любим, если принимать точку зрения, что мы роботы и марионетки, и роботы, которые задействованы при помощи внутренней программы. Может быть, с одной стороны, это хорошо. Можно сказать, ну, что вы от меня хотите? Это я, и так я действую. Идите к тому, кто меня создал. С одной стороны. С другой стороны, мы не хотим все-таки воспринимать сами себя как какие-то машины, которые действуют и перемещаются по миру согласно программе и тем желаниям и потребностям, которые нам неизвестны. Это очень отталкивает, эта идея. Отталкивает нас. Вопрос, отталкивает или не отталкивает, правильно это или нет. Он пока что не отвечает на этот вопрос. Как религиозные, так и нерелигиозные. все методики, которые человечество сформировало, они все-таки ни одна из них не разработала взгляд на человека как на машину, у которой нет никакого свободного выбора, как машина, которая полностью действует при помощи, повинуясь какой-то внешней силе. Насколько это правильно, насколько нет. Мы не можем в нашем состоянии сегодняшнем с точностью определить. Потому что у нас нет никакой возможности видеть, кто мы, что за высшая сила, и как она облачается на нас и определяет в нас. Оставляет ли она что-то, оставляет ли она нам место для принятия свободного решения или нет? Есть наше ощущение, оно является определяющим, или мы даже можем поступать вопреки нашему ощущению? Находимся ли мы в противовесе, в противодействии неживому растительному и животному уровням природы? Либо мы можем рассчитывать на то, что у нас есть что-то дополнительное, кроме того, что есть у неживой растительной и животной природы. Есть ли какое-то осознание, может быть, ложное? Несмотря на то, что мы находимся постоянно в этих вопросах, эти вопросы уже в течение тысяч лет требуют своего решения. И кроме философии, на которую нельзя полагаться, и там нету никакого определенного мнения, нету науки, которая может этим заниматься и дать нам четкий ответ, кто мы, являемся ли мы свободными, что мы должны делать в этой жизни и для чего мы существуем в мире. Потому что эти вопросы, при том, что они находятся в нас, но ответ на них – это ответы совершенно иного уровня существования. Для того, чтобы исследовать причины нашей жизни, мы должны приподняться с нашего уровня существования на уровень причин. И тогда мы будем знать, кто мы, что мы, где наша свобода и на что мы можем влиять. Поэтому невозможно рассматривать науку, которая занимается сущностью человека, невозможно решить проблему религий, которые как бы пытаются ответить на вопрос, для чего живет человек, где его свободный выбор и чем он должен заниматься в жизни. Нету на это ответов, пока человек не выходит из рамок этой жизни и приподнимается на уровень корней, где он становится связанным и видит связь между корнем и ветвью, и, соответственно, этому пытается увидеть, видит, каков материал творения и как этот материал действует, и есть ли в действиях материала какая-то возможность думать и поступать свободно. Если есть такая возможность, то там и находится точка, откуда человек может почувствовать, что он человек, что он над материалом, потому что внутри материала это не живой, растительный и животный уровни, а говорящий это уже над материалом. И говорящий начинается от Махсома и далее. Вопросы об этом формируются еще до Махсома, под Махсомом, в течение жизни человека на протяжении тысяч лет. Когда же он приподнимается над Махсомом, он уже может найти ответы на эти вопросы. Но до того момента, как он переходит Махсом, запрещено ему углубляться в то, что он исследует, кроме как сам материал и форма облачения материала. И иначе он, если он будет этим заниматься, то он уйдет в методики ложные, которые якобы дадут ему ответ на вопрос происхождения материала, природы, материала и формы облачения материи, о природе, о свободном выборе и о цели, к которой он должен прийти. Все эти методики ложные, это то, что человек выработал в течение тысяч лет, и они путают его в жизни. Но эти методики, человек их разрабатывает, они приходят к нему, и, исходя из желания ответить на вопросы, вместо того, чтобы приподняться самому наверх и самому найти ответ на них. И все предыдущее развитие на уровнях Шореш Альфбет и Гимел, пока он не доходит до четвертого уровня развития, Далет, все вопросы о существовании, они настолько говорят в нем, вещают, что он не может заставить их замолчать и найти ответ в рамках каких-то других методик, которые говорят человеку, делай какие-то действия, и этого достаточно. Будь хорошим мальчиком, и это то, что ты должен делать, и не больше в этой жизни. И живи так хорошо в этом мире, и получишь вознаграждение в будущем мире. Это уже не удовлетворяет его, потому что желание получить на уровне Далет требует особого наполнения здесь и сейчас. И поэтому человек не в состоянии держать себя в рамках и разрывает эти рамки и приходит в науку Каббала, посредством которой он переходит на духовный уровень. А с духовного уровня он уже находит ответы на вопросы о своем существовании. И там, когда он находит ответы, он обязан находить их, исходя из реальных условий, и из формы и формы, из материала и формы облачения материи. Исследования материи и формы облачения материи, они в конечном счете обязаны дать ему наполнение и полную информацию, которая наполняет его, успокаивает его и дает ему истинный ответ. И это стремление, это страстное желание исследовать абстрактные формы и сущность, это страстное желание, хотя оно и находится в человеке, если он правильно ее наполняет, он вновь оттуда возвращается к исследованию материи, формы облачения материи, но уже на более высоких уровнях. Пока на самом высоком уровне, уровне конечного исправления, Гмар-Тикун, он постигает все, что находится над материей и формой облачения материи. То есть он постигает все явления изнутри. Вопрос. Как может быть, что вопрос находится на одном уровне, а ответ на более высоком? Как может быть, что ответ находится на одном уровне, а вопрос на другом? Поскольку мы в нашем мире действительно как животное.
у нас есть материя, и мы хотим наслаждаться. И если бы мы действовали только исходя из этой материи, мы бы не спрашивали что-то, что находится выше ее. То есть все вопросы были бы у нас, как наполнить свой материал наслаждением. Материал — это желание насладиться, желание получить. Как его успокоить? Наполнить его. Однако, есть в нас еще одна точка свыше, точка в сердце, искорка, которая находится в нас как результат разбиения Адама Ришон. На самом маленьком уровне материи есть искорка чего-то самого высокого. Поэтому происходит так, что на каком-то этапе развития человека, в каждом, и неважно, кто это может быть кто-то, который живет в джунглях, или там какой-то крестьянин, обрабатывающий свое поле, или какой-то великий ученый, Эйнштейн, у каждого есть вопрос, для чего я живу. И этот вопрос животное не спрашивает. И этот вопрос исходит из той самой искорки, которая упала свыше в желание получить. Это вопрос о ее корне. Откуда оно? То есть материя, материал всегда спрашивает о наполнении. А то, что я спрашиваю, в чем моя жизнь, это я спрашиваю, как я наполняю свою душу. Если я задаю вопросы о животных наслаждениях, деньгах, почестях, интеллектуальных постижениях, это вопросы о моей материи теперешней. Если я задаю вопросы о том, для чего я живу, то это вопросы не о наслаждении, а для чего вообще весь этот процесс. Это вопросы, которые находятся вне этой жизни, вне тела. Вопросы, которые животное не может спрашивать. Это вопросы, которые следуют из того, что упало в меня свыше. И это находится в каждом. Мы видим, что сегодня мир находится в депрессии, потому что не может ответить на этот вопрос. Это признак того, что мы пришли к состоянию, когда обязаны исследовать душу, а не тело. Это все. Вопрос. Если эта вещь, если эта искорка, частичка упала в меня свыше, почему я не могу сейчас ее исследовать и получить ответ на свой вопрос? Вопрос находится в человеке, который находится в этом мире. То есть, только вопрос. И человек чувствует свою материю на телесном уровне, на уровне неживом растительном животном, а ответ находится на уровне говорящей, на уровне духовном. Почему мы чувствуем на низком уровне вопрос, ответ, который находится на высоком уровне? Для того, чтобы мы желали решить проблему, желали подняться на более высокую ступень своими собственными силами. Это всегда так. Если наше исследование в науках, в человеческих науках, мы находимся в той же самой плоскости, то в исследованиях качественных мы всегда должны приподняться на более высокий уровень, потому что наш вопрос о корне, а корень всегда находится на более высоком уровне. И так это везде, в каждом состоянии. Всегда будут у нас качественные вопросы о нашем корне, пока мы не придем к самому свету, который является нашим первым корнем, первичным, и в нем находится ответ на вопросы, почему он сделал так и что он с точностью сделал. И тогда, пока мы не приходим к концу исправления и не получаем ответ, мы не можем успокоиться. Мы находимся в конце абзаца критика третьей теории. А потому было решено, что тело, которое, согласно третьей теории, называется машиной, не является истинным человеком. А сутью человека, его «я», является невидимая и неощущаемая духовная вечная сущность, в скрытой форме, воплощенная внутри тела. Но как эта духовная сущность может задействовать тело? Ведь в соответствии с утверждением самой философии, у духовного нет никакого контакта с материальным, и оно никак не воздействует на него. И поэтому вопрос о душе в философии и метафизике не имеет своего решения. То есть, вопрос существует, а ответа нет. Итак, и каббалисты говорят нам, что невозможно понять, кроме как внутри кли. Что значит понимание? Понимание — это наполнение. Есть у меня вопрос, я получаю ответ. Вопрос — это кли, ответ — это свет. Если мы спрашиваем о сути нашей жизни, должен быть вопрос об этом, кли, достойное получение уровня жизни внутри себя, исследование, ощущения, и из этого делаются выводы. Кто может это сделать, кто может это принять? Только тот, который приобретает сокращение и экран. Поэтому он говорит, что нет ответа на этот вопрос ни в философии, ни в метафизике. Сам по себе вопрос, он духовный. Если мы занимаемся этим духовным вопросом в материальной плоскости, ниже Махсома, это называется, что мы занимаемся философией и метафизикой. То есть, у нас нет инструментов это исследовать. Только в всяких там предположениях, воображениях. Но если мы хотим действительно получить ответ, нам необходимо подняться с нашими клим в то место, где находится ответ, этот свет, и там принять его, раскрыть его, и тогда действительно получить ответ. Вывод. Первое. Все, что ощущает человек, он ощущает в своих пяти органах чувств. Суммарная картина воспринимаемого в пяти органах чувств складывается в мозгу, анализируется, сравнивается с известным и преподносится сознанию как картина самого себя и окружающего мира. Таким образом, как свое тело, так и его окружающее, человек воспринимает как результат ощущения пяти органов чувств. Ни тела, ни окружающего мира как таковых не существует. Они являются следствием наших ощущений. Как пишет Бааля Сулам, это я так ощущаю себя, твердым, имеющим размеры, потому что мои ощущения так представляют мне себя. Дальше. Второе. Если бы мы не имели органов ощущений вообще, мы бы не ощущали себя. Если бы мы имели иные по количеству или качеству восприятия органы ощущений, мы бы ощущали себя иначе. Иначе бы воспринимали свое тело и окружающий его мир в соответствии с ощущениями, которые бы органы чувств нам поставляли. Третье. Все ощущаемое нами в пяти органах чувств называется раскрытое. Естественно, что мера раскрытого у каждого индивидуума своя, в зависимости от его чувственного и умственного развития. Существует раскрытое, частное, индивидуальное, общее, в общем, раскрытое всему человечеству на каждом конкретном этапе его развития. Четвертое. Еще не раскрытое, но потенциально подлежащее раскрытию в будущем, называется скрытое. Скрытое делится на два вида. Скрытое, которое мы сможем раскрыть когда-либо в будущем в наших пяти органах чувств. Скрытое, которое мы никогда не сможем раскрыть в наших пяти органах чувств. Пятое. Нераскрываемое в пяти органах чувств может быть раскрыто в шестом органе чувств. Каждый человек несет в себе зачаток шестого органа чувств, из которого он может его развить. Методика развития шестого органа чувств называется Каббала. Ощущение в нем тоже состоит из двух составляющих, наподобие ощущений тела и окружающего в пяти органах чувств. Телом называется душа, окружающим называется высший мир. Ощущение высшего мира воспринимается как ощущение вечности, совершенства, всезнания. Это, собственно, явление, которое человек исследует и ощущает, когда он получает духовное кли. Вопросы? Все понятно? Хорошо. Вопрос. Когда медицина исследует тело и видит, что гормоны влияют на чувства, на мысли, откуда она может знать, что есть что-то, что находится вне этого? Что есть что-то, что не гормональное? И что его природа иная? Его материя иная? У тебя вопросы медицинские, я не понимаю. Мы исследуем тело, скажем, физиологическое, физиологи, врачи, биологи, и раскрывают в нем все данные, исходя из которых ясно нам, что тело – это машина, в которой есть все для того, чтобы оно существовало. Тогда что ты спрашиваешь? Чего недостает в наших исследованиях? Нет никакой недостачи, мы будем продвигаться и видеть, насколько тело – вещь законченная. Кроме одного, для чего это тело существует? В его плоскости оно не будет спрашивать. Как оно не спрашивает ни кота, ни собаку, ни осла, для чего они существуют. Никто из них не спрашивает. Этот вопрос исходит свыше. Если бы не этот вопрос, мы бы все были хорошими, нам было бы хорошо, и мы бы преуспевали. Для того, чтобы решить этот вопрос, мы действительно обязаны находиться в запутанности во всех остальных вещах. Потому что весь свободный выбор, все несоответствие человека своему окружению происходит вследствие включения в вопрос, для чего я живу, происходит вследствие включения вопроса, для чего я живу, во все свойства человека. Мне необходимы деньги, почести, знания. Если я бы не спрашивал, для чего я живу, мне не нужно было бы это. Все наши вопросы, все наше развитие общественное, вне того, что тело требует, как животное. Все развитие выше уровня животное исходит из того, что нам необходимо становиться человеком, духовным. Иначе этого бы не было в нас. Это вследствие включения корня, который упал в нас, внутрь нас.
Он спрашивает, как духовная сущность может привести в действие тело. Тот же вопрос задает метафизика. Какой ответ мы можем предложить? Смотри, у них есть масса теорий, начиная от Платона и Аристотеля. Они говорили все время, что душа – это дыхание, которое несет в себе дух жизни, и так далее, и так далее. Там есть тысячи теорий, над которыми можно просто посмеяться, но это были великие умы, которые занимались, исследовали это, и разрабатывали всякие методики, хотели найти ответы на тот же самый вопрос о существовании. В каком мире и для чего живет тело? И какие силы находятся в нем? Мы изучаем, что такое перерождение, перевоплощение души, и какие формы она принимает каждый раз? Как мы можем это исследовать? Душа называется желание получить, которое обязано пройти путь развития. Если оно не проходит путь развития, то в нем будут отсутствовать данные, которые помогут ему ощутить конечное исправление, совершенство и вечность. Мы нуждаемся во всех этих контрастных чувствах между светом и кли, чтобы это должно в нас накопиться и прийти к некой сумме решимот. И тогда мы почувствуем совершенную картину. Мы почувствуем сам себя как Творец. И поэтому нет возможности устраниться от этих этапов или перескочить с уровня на уровень. Но мы обязаны пройти каждый этап. И кроме этого, не просто пройти его, почувствовать и уйти. А каждый этап обязан быть. Он должен нами прочувствоваться как необходимый. Мы должны желать пройти его обязательно. Не в комфорте, но в обязательном виде. И мы его раскрываем, мы его чувствуем, исследуем, записываем якобы на своем мясе, на своей плоти, записываем все эти данные. И видим затем, что есть что-то, кроме этого, за этим. Тогда мы оставляем это и идем дальше. Это называется каждый раз пройти ступень. До тех пор, пока душа проходит, не проходит все эти этапы, и все вместе, и соединяются вместе, не формируется общая кли. Есть вещь, которая меняется, есть вещь постоянная. Ты спрашиваешь, что есть в душе, то, что остается постоянным, и какие вещи в ней меняются с уровня на уровень, и что остается постоянным. Постоянным в душе остается желание получать. Оно есть часть общей души Адама. Творец создал одно кли, которое называется душа. Общая душа или человек, или первый человек. Это кли подразделяется на 6000 частей. Ой, на 600 тысяч частей, простите. Затем на миллиарды частей. Каждая часть должна пройти усовершенствование. И желание получать в каждой из частей постоянное. Что значит постоянное? Оно как творение. Как творение, созданное и существующее в Адама Ришоне, но проявляющееся относительно себя самого постепенно. То есть есть общее кли. Оно разделяется. Каждая часть отдаляется от другой. И с этого уровня падает на более низкий уровень. Когда оно падает на более низкий уровень, то оно... Эти части теряют ощущение, кто они и что они. И каждая часть желания получать начинает с самого низшего уровня ощущать наполнение и желание к наполнению на тех уровнях, которые называются у нас телесные и общественные. Еда, секс, семья, деньги, почести, знания. Это уровни желания получать, когда нам кажется, что есть тело, которое живет в каком-то мире. Так представляет себе желание получить себя самого. Это оно, желание получить, разделяется на внешнее и внутреннее, и поэтому ощущает себя и нечто, что существует вовне, мир. Но все это наши части. Нет мира. Мир — это состояние малхут, состояние желания получать. И это желание получать каждый раз растет. Там есть двигатель, есть решимо, как оно распространялось сверху вниз с уровня шорыш. и желание получать, которое падает, у него остаются записи предыдущих состояний. И тогда оно приходит вниз, есть последовательность этих состояний, этих решимот. Если он обратно реализует их снизу вверх, то придет в прежнее состояние. Можно сказать проще, нет верха и низа. А есть факт того, что желание получать теряет осознание, полное осознание, которое у него было в Адама Ришон, теряет его, входит в такое туманное состояние. И вместо того, чтобы видеть, что оно существует в системе Адама Ришона, оно ощущает себя в таком виде с маленьким желанием и с маленьким светом. И постепенно, постепенно у него увеличивается желание и раскрывается новый решимот. Желание получить, оно постоянное, но относительно конкретной души может меняться, становиться более ясным, более раскрытым. Но оно само по себе, желание постоянное. Как человек, который находится без сознания, постепенно пробуждается, начинает осознавать все более и более ту действительность, в которой он находится. Мы нуждаемся в этих состояниях, мы должны пройти их нашим желанием, нашим усилием, чтобы мы захотели развиваться, чтобы мы захотели раскрыть другие большие желания, почувствовать больший свет, прийти к нему, к совпадению свойств с ним. Это то, что от нас требуется. От нас требуется участие, чтобы мы, если мы участвуем в этих действиях, мы приобретаем разум Творца, потому что мы хотим как бы создать вновь это желание получать. Но мы хотим, чтобы оно стало большим. Мы хотим, чтобы его извлечь его из этого склада во внешний мир. И тогда мы становимся подобными Творцу, мы понимаем, зачем он нам нужен. Мы видим, каков будет результат, если я возьму и изменю его. Если я каждый раз буду раскрывать новое и новое желание, то это желание, в конце концов, станет желанием Творца. Поэтому весь этот процесс должен пройти, мы должны пройти его свободным выбором. Желание не новое, и свет не новый, и этапы не новые, а моя потребность, где я возьму потребность развиваться? От общества, от группы, которую я формирую вокруг себя. Почему я должен заниматься этим именно в группе? Если я сделаю это при помощи в группе, мне придется отдавать в группу. И мое развитие, и развитие моего желания будет уже не эгоистическим, а альтруистическим. То есть я не развиваю большее эгоистическое желание, хочу проглотить больше, как клепот. Но поскольку я развиваю, и мое развитие проходит в группе, то это развитие уже идет по направляться по альтруистическому руслу. Что означает? Вы как-то объяснили, что и человек может ощутить себя так: вокруг него есть бетон, а затем есть какой-то воздух. Это не совсем относится к нашему ответу, но то, что мы чувствуем, ощущаем действительность как неживое растительное животное уровни или твердая, жидкая, газообразная плазма, формы материала, формы материи, формы существования материи. Все это, поскольку мы так состоим из таких же материалов, и у желания получить есть такие облачения. Если бы наше желание изменилось, то мы бы ощутили окружающий мир в других формах. Я привел вчера пример, я не знаю, поняли они или нет, но пример очень простой. Этот пример приводится уже в течение 50 лет или 70. что раскрыли, начали раскрывать части атома в начале 20 века. И раскрыли, что мы можем увидеть эти части, части атома, либо как части твердые, либо как волны. Смотри, как ты на это посмотришь. Если ты смотришь через один прибор, ты видишь эту часть, как микрочастицу, то есть часть материала, только твердую, но очень маленькую. Если ты смотришь через другой прибор, то ты не видишь его как твердое тело, а ты видишь это как силу, как волну. Разница огромная. И люди начали понимать, что вообще нет такого явления, как твердое вещество, или вода, или волна. Нет такого. Ну, жидкость — это тоже твердое вещество. Там та же самая молекула. Нет разницы между тем, что это часть, или волна. Все зависит от меня, от наблюдающего, тот, кто проверяет и видит. И тогда мы пришли, не пришли, но постепенно мы получаем, воспринимаем, что картина мира зависит от нас. От того, кто смотрит, от того, кто наблюдает. И действительно, эти части, эти микрочастицы, существуют они или нет, это относительно кого-то только. Тот, кто раскрывает эту микрочастицу тем прибором, который видит микрочастицы, то он видит их так. Если смотрит иначе, то видит это как волну. Невозможно сказать, это существует так или иначе. Нет такого понятия «существует», «не существует». Но мы можем, не можем сказать с точностью, потому что никогда мы не можем выйти сами себя, а видим только то, что внутри нас. И получается, что нет картины, постоянной, четкой, на базе которой можно сказать, вот, это то, что существует. А это существует только лишь относительно моих органов восприятия, ощущения. Когда наука начала приближаться к этому, то это была революция, переворот. Но ведь наука Каббала говорит об этом уже очень давно. И мудрецы, каббалисты писали еще 1000 и 2000 лет назад о том же восприятии действительности, как современные ученые, которые занимаются ядерной физикой. Не нужно было ждать этого 1000 лет. В науке Каббала уже ясен этот принцип сам по себе. Но сейчас происходит встреча науки Каббала, которая говорит это в течение 1000 лет. Сейчас и наука приближается к этому, и там они встречаются. И когда они встречаются, то уже можно сказать ученым, ребята, все это существует, вы хотите еще? У нас есть. И тогда пускай они берут науку Каббала и покажут всем, что здесь действительно есть все понимание развития человека. Что интересно, до тех пор, пока все ученые наши, все наши науки, простите, физика, химия, биология, медицина, генетика и любая, которая исследует мир и человека, пока не исследуют без связи с свойствами изучающего, исследователя, то все в порядке. Мы продвигались в наших науках 1000 лет, но когда мы приходим к состоянию, что все зависит от исследователя, если он исследует и хочет видеть микрочастицу, или он исследует и хочет видеть волну, то, соответственно, этому он видит и исследует. Здесь уже наука останавливается и говорит, мы не знаем, что делать. А наука Каббала говорит, есть что делать. Мы должны изменить человека, И, соответственно, тем изменениям, которые претерпевает человек, мы каждый раз будем видеть новый мир. Новый мир. Либо этот мир, он будет состоящим из микрочастиц, или он будет состоящим из волн. Это зависит от исследователя. Зависит от человека. И наука Каббала говорит, у нас есть что сказать. У нас есть совершенная программа, какие изменения человек должен претерпеть, для того, чтобы каждый раз воспринимать более широкую картину мира. И когда он накопит в себе эти картины, то это будет картиной в совершенной абсолютной действительности, называемой Творец. Или природа, Элуким. И здесь, в наше время, происходит встреча между науками и наукой Каббала. Без изменения человека мы уже выработали все возможности, все резервы науки. Еще в начале 20 века начали понимать, что все остальные постижения будут лишь через изменение человека. Потому что, в конце концов, у нас есть только два условия, два параметра в природе. Я и то, что я исследую. И всегда я занимался тем, что я исследую. А сейчас уже наступает время изменять самого себя, соответственно, видеть то, что я исследую. Вещи вроде бы простые и понятные, но человек не был достаточно развит задать такой вопрос. Зависит от меня или не зависит от меня то, что я наблюдаю в природе? Но каббалисты писали об этом 1000 лет назад. То, что я пытаюсь спросить, если я возьму 2 камня и соединю их вместе, они не станут чем-то одним. Как можно иначе воспринять действительность? Ты говоришь так. Каббалист, который удостаивается высокого уровня в духовном, для него эта действительность изменяется, и вместо материала он видит все в виде волн или газов или жидкостей. Бетон становится воздухом, а воздух становится твердым, как бетон. Нет. Мы говорим об изменениях во внутреннем кли человека, не в 5 органах чувств. 5 органов чувств остаются такими, как они есть. Мы лишь добавляем к ним наше внутреннее кли, которое называется не желание насладиться тем, что есть у нас, в еде, в сексе, в деньгах, почестях и знаниях. А мы добавляем к этому желание насладиться от Творца. Что если это ради себя называется клипа, если ради отдачи называется святость. Но в конечном счете это духовное желание. В исправленном виде называется тело и душа. И в него входит наполнение через масах. Орхозер, отраженный свет, как называется, светом души. И каббалист может приобрести это желание, это 6-е чувство, и жить в нем, и уподобиться ему, и находиться в духовном совершенстве и вечности. А что такое его тело? Тело называется то желание, которое остается в 5 органах чувств. И это тело ощущает себя также причастным к нему и живущим, пока не умирает. Это 2 уровня желания получить, которые существуют один рядом с другим. Одно называется душа, внутренний свет, а второе называется биологическое тело со своей жизненной силой. Вопрос. Мы говорим, что нет ничего вне нас, нет материала и нет материи. Уважаемый, я не мне не удастся тебе нарисовать истинную картину, пока ты не нарисуешь ее в себе. Потому что нам не хватает килим, нам не хватает чувств и впечатлений, ты пока не можешь себе это представить. Есть вопрос из Москвы.
Раф, скажите, пожалуйста, является ли
Раф, то, что мы воспринимаем действительность в наших исследованиях, или как микрочастицы, или как волны, откуда это исходит, что именно такие две формы мы воспринимаем? В нашем мире все формируется как проекция духовного. Если в духовном мире у нас есть материал и форма, которую этот материал приобретает, которая называется свет. У нас это называется свет. Соответственно, также и в нашем мире мы исследуем выражение действительности либо в виде твердых микрочастиц или в виде волн. Мы входим в интересные вопросы, но сейчас мы его расширим. Сейчас мы расширим эти темы. Это очень интересно. Особенно интересно рассматривать наше отношение в биологических клетках. Почему мы наблюдаем именно такие формы жизни, которые называются живая природа, и почему именно так мы ее воспринимаем. Ну, об этом уже